Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как день Медиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровение Иоанна Богослова. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо настал брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего. Я служитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисуса. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисуса есть дух пророчества. И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Его глаза, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божье. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Означает, что никто не видит, каково слово в его духовном и небесном смысле, кроме Господа и того, кому он сам это открывает. Именем означается чье-либо качество. здесь качество слова. Или каково слово внутри, то есть в его духовном и небесном смысле. Говорится имя написанное, потому что слово существует как у людей на земле, так и у ангелов на небесах, о чем смотри учение Нового Иерусалима о Священном Писании. Словами «никто не знал, кроме него самого» означается, что никто не видит, кроме самого Господа и тому, кому он это открывает, то есть каково слово в духовном смысле. Что никто, то, кроме одного Господа, не видит духовного смысла слова, и, следовательно, что никто не видит этого смысла, кроме как от Господа, и что никто не делает этого от Господа, если не пребывает в божественных истинах от Него. Это может быть видно в учении Нового Иерусалима о Священном Писании. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Никто, кроме одного Господа, не видит духовного смысла слова. И, следовательно, что никто не видит этого смысла, кроме как от Господа. И что никто не делает этого от Господа, если не пребывает в божественных истинах от Него. В прошлых проповедях на тему о духовном смысле Господнего Слова мы уже говорили с вами о том, что, во-первых, смысл духовного слова – это внутренние духовные субстанциональности, присущие сознанию человеческому на высших раздельных духовных уровнях, которые с его уровнем сознания природного сообщаются исключительно по соответствию. И что, во-вторых, по этой причине они открываются сознательному восприятию человека лишь по отрешении его сознания от уровня природного или же телесного. Да и то лишь тогда, когда уровни эти были в нем при жизни, по чистому милосердию Господню, открыты внутренним просветлением. Каковое просветление может быть совершаемо лишь из благолюбия или же духовной степени любви Господней в человеке, если таковое Господом будет человеку внутренне присвоено. А также и о том, что на уровне природного восприятия книги латинского слова или же небесное учение, данное нам Господом через Сведенборга, не является и не может являться чистыми духовными и небесными субстанциональностями в себе самих, но есть лишь предметностями природной памяти у человека, пока в его сознании эти субстанциональности не будут привиты Господом, что совершается исключительно лишь посредством его преобразования и возрождения. Оттуда со всей очевидностью следует, как это определяется мужеписание, что духовный смысл есть внутреннее разумение слова. И пока в человеке нет этого внутреннего или же духовного, просветленного Господом разумения слова, то в его сознании нет и никакого такого духовного смысла слова, ни даже его смысла хоть сколь-нибудь внутреннейшего. А есть лишь познание памяти природной об этом смысле, ничем не отличающееся в самих себе от всех остальных природных же познаний в этой его памяти, даже и от познаний существования свое, заимствующих из чисто адских источников. Ибо разумение текстов Священного Писания может быть в человеке какое угодно. Может быть разумение атеиста и безбожника. Может быть разумение заинтересованного ученого-исследователя. Может быть разумение еретика и профанатора. Может быть разумение ребенка. Может быть разумение истинного последователя Писания, следующему ему в невинности сердца. Может быть разумение духовно просветленного и наставленного Господом мудреца. И может быть даже непосредственно Господне разумение. И все это может пребывать в сознании человека природного и происхождение свое вести там от одного и того же текста Священного Писания. Но понятно, что ни познание атеистов, ни познание ученого-исследователя, ни уж тем более познание профанирующего еретика не может быть отнесено к тому типу познания, которое есть внутренним разумением слова, то есть к тому типу постижения и разумения, которое есть в себе смыслом слова духовным. По этой причине понятно, что хоть атеист, еретик, профанатор или научный исследователь и могут читать и углубленно даже изучать книги латинского слова, те же тайны небесные, к примеру, но если они все же при этом никоим образом не могут через них приобщаться ни ко внутреннему, ни уж тем более к духовному смыслу Божественного Слова. Для них смысл этой книги будет не собственно смыслом слова, а смыслом, свойственным качеству их собственного сознания, то есть или смыслом забавной книжицы, или смыслом текста всевозможных ересей, или же смыслом философского или же богословского трактата, и не более того. И это потому так, что никто духовного смысла видеть не может иначе, как только от единого Господа, и тогда, когда Он находится в подлинно истинном от Него. Ибо смысл духовный возвещает о едином Господе и о Царстве Его. И этот смысл есть тот самый, в котором находятся ангелы Его в небе, ибо Божественное Его есть там истинное. Отсюда видно, что если у человека нет в сознании подлинно истинного от Господа, то нет и внутреннего разумения слова. Поэтому, когда он, к примеру, читает те же тайны небесные, то он видит там отнюдь не вещи духовные в себе, которые относятся исключительно до единого Господа и Царства Его, но он видит там лишь природные историчности и природные рациональности. Он видит там истории о древних церквах. Он находит там богословскую концепцию о прославлении Господнем. Он может извлечь оттуда бездну интересной информации о психологии укоренения священных познаний в природном сознании человека Церкви. Но это все не только не помогает ему увидеть то, что касается исключительно и единственно до единого Господа и Царствия Его там, но наоборот, уводят сознание Его на различные предметы исторического, природно-богословского и природно-научного плана. Тут можно провести совершенно четкую параллель со словом Ветхого и Нового Завета. Точно так же, как и там, современный человек читает вроде бы Слово Божье, но в разумении своем воспринимает оттуда лишь историю древних евреев и апостольской общины, пусть и возглавляемый историческим богочеловеком Иисусом Христом, и не более того. Даже если он, допустим, читал те же тайны небесные, и кое-что может припомнить о духовных соответствиях, содержащихся в этих текстах. Но это припоминание будет для него не более чем параллельной научностью сознания, которая всплывает лишь при условии сравнения и осмысления. Сам же по себе в любом месте этих заветов, которое в его памяти не связано с конкретным толкованием из книги «Тайны Небесные», он видит своим непосредственным разумением хоть тресни, лишь природную историчность из древних времен, и ничего более. Никакого наития, никакого всплывающего прозрения в том духовном смысле, которое обретается посредством соответствий в этом месте Священного Писания в его смысле духовном. Ни малейшего ничего такого, что относилось бы в его разумении исключительно до единого Господа и Царства Его. Можете, впрочем, попробовать и сами проверить это практически, когда в следующий раз возьмете в руки Библию. Откройте ее наугад, скажем, в пророках, и попробуйте почитать, наблюдая, что же именно при этом всплывает в разумении вашем. И задуматься, а где же тогда тот смысл, я не говорю духовный, но хотя бы внутренний, к которому вы приобщались при чтении Тайн Небесных? И если таковой, допустим, актуально присутствовал в вашем сознании при чтении истолкованных там мест, то почему же его нет при чтении других мест Писания Ветхого Завета? И если его нет укорененного в разумении вашем при чтении слова «сейчас», то задайте себе вопросом, а был ли он там актуальный и тогда, при том прочтении, когда вы читали «Тайны Небесные»? И не было ли ваше ощущение его присутствия лишь некой фикцией, или же вашей собственной фантазией, рожденной из-за недопонимания общей концепции того, что именно в себе есть этот самый смысл слова «духовный»? И каким образом он актуально может присутствовать тогда в сознании у человека? А не открывается этот самый смысл духовный нам при таком чтении Священного Писания, даже если мы, допустим, наизусть заучим и изучим все о соответствии слова «духовных» из чтения той же книги «Тайны Небесные» по весьма и весьма простой причине, которая заключается в том, что этому смыслу может человек сделать насилие, если он введен в науку соответствий, и посредством оной захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова. Ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл ее и принуждать оной также к утверждению ложного. А это было бы насиловать божественное истинное, равно и небо. Почему, если кто хочет постичь этот смысл от себя, а не от Господа, то небо заключается, а когда оно заключено, то человек или не видит ничего, или духовно безумствует. Поэтому, когда мы, начитавшись книг учения, посредством которых, как мы думаем, мы уже приобщены к смыслу духовному слова и уже в него введены, приступаем бодренько к чтению текстов Ветхого Завета, ожидая, что без проблем войдем там и во все остальное этого духовного смысла, посредством уже известных нам соответствий, то с большим унынием и обнаруживаем, что небеса Господни и смысл этого слова, как были для нас закрытыми, так таковыми и продолжают оставаться. Ибо, если человек не находится в божественном истинном, или находится только в немногих истинностях и вместе в ложном, то может он из них искажать истинное. Но чтобы таким образом кто-нибудь не вторгнулся в духовный смысл слова или же не извратил бы подлинно истинного, находящегося в этом смысле, то поставлены Господом стражи, которые в слове разумеются под херувимами. И этот кто-нибудь, это не какой-то там безымянный атеист, православный, католик, протестант, буддист или мусульманин. Для них слово, для них священное писание продолжает оставаться просто любопытным текстом, ничем больше. Этот кто-нибудь, это мы с вами, это против нас, вот именно нас поставлены Господом херувимы. Дабы именно вот мы с вами не вторгнулись бы в духовный смысл слова или не извратили бы подлинно истинного, находящегося в этом смысле. Это именно для нас, со всеми нашими претензиями, смысл слова духовный продолжает оставаться запечатанным семью печатями, невзирая на все наши амбиции, на приобщенность к нему и на его нам раскрытие посредством чтения книг латинского слова. Ибо мы все еще продолжаем пребывать внутренне во всех мыслимых и немыслимых злах и заблуждениях. И процесс нашего преобразования и возрождения все еще находится в самой рудиментарной стадии, если вообще уж хоть на миллиметр сдвинулся с мертвой точки. И самым красноречивым знамением такого состояния дел наших, самым явным тестом, самой яркой лакмусовой бумажкой для нас является именно такая вот наша смелая попытка взять, да и почитать первое попавшее место из Ветхого Завета, когда мы вдруг с унынием душевным обнаруживаем перед носом своим неумолимых стражей этого смысла, поставленных там для нашего же духовного блага Господом херувимов, начисто блокирующих все наши наглые и самонадеянные попытки влезть в этот самый святой духовный смысл слова своими грязными и немытыми ногами путем некоторой информации о соответствиях, заимствованной из книг латинского слова. Это ли не должно послужить огромным ушатом холодной воды для всех наших безумных амбиций в претензиях на постижение священного духовного смысла слова? Это ли не должно нас ввести в высочайшее смирение сознания нашего и заставить нас серьезно задуматься о том, как же отбрести от Господа достойное приобщение к этому смыслу и введение в него, которое тогда произойдет именно от единого Господа, но отнюдь не из и не от нашей особи. Задуматься о том, как выйти из природного и телесного постижения Господнего откровения и войти через него в подлинное духовное разумение слова, которое, заметим, лишь единственное есть его смыслом подлинно духовным. Именно по причинам, суть которых была рассмотрена здесь выше, само же латинское слово и формулирует в книге «Апокалипсис открытый» раскрытие духовного смысла Господа в тайнах небесных следующим образом. Что духовный смысл слова, о котором никто в христианском мире не знал ничего прежде, открыт ныне, может быть видно в тайнах неба, где две книги Моисея «Бытие» и «Исход» истолкованы в соответствии с этим смыслом. В латинском оригинале это место звучит буквально следующим образом. «Secundum illum sensum explicati sunt», или же «воспоследуя этому смыслу были истолкованы». То есть были истолкованы, следуя за этим смыслом. Фраза же «духовный смысл Господа, о котором никто в христианском мире не знал ничего прежде, открыт ныне», звучит в этом контексте совершенно ясно в том смысле, что посредством такого истолкования, совершаемого следуя за этим смыслом, открыто постижение существования этого смысла и открыта прямая дорога к его обозрению и восприятию сознанием человеческим. То есть для человека церкви, для его природного разумения, во-первых, открыто знание о том, что такой смысл в Священном Писании существует. Во-вторых, открыто понимание, что такое есть этот смысл в самом себе. И открыто в форме, доступной осмыслению его рациональным разумением. Как, скажем, бывает открыто для открыт для обозрения пейзаж наружи, когда вдруг распахивается ставень в прежде наглухо законопаченном окне. И в-третьих, открыта для дорога для внутренней связи с этим смыслом, посредством соответствия, разумеется, ибо он находится по отношению к природному сознанию человеческому в совершенно иной, раздельной степени существования. В формах рациональных природного сознания у человека, если туда, конечно же, не зайдет просветление от Господа, которое затем и наставит его в подлинную истину. То есть одарит его внутренним разумением слова, разумением, происходящим не от человеческой соби, но от укореняемых в человеке божественных субстанциональностей Господней плоти. Или же органических субстанциональностей новой воли в человеке, порождаемых там от духовной степени любви Господней, или же благолюбия, посредством свершения в человеке Господом природных служений этой степени его любви. Откуда и видно, что все, что там сказано о духовном смысле соответствующих стихов книг «Бытие» и «Исход», это не собственно сам в себе смысл духовный, что было бы невозможно и в принципе, как мы об этом уже показывали не раз выше, но что это есть истолкование по или же в согласии со смыслом духовным, который соответствует этим местам в божественном разумении небес, или же в разумении, сотканном из того света неба, исходящего от Господа, как духовного солнца, в котором обитают ангелы. И что непосредственное перенесение этого света, я уже не говорю в книге, но в сознании их читателей, произвело бы приблизительно такой же эффект, как перенесение огня природного солнца непосредственно на земную поверхность. То есть, как поверхность эта попросту тут же испарилась бы, так в сознание человеческое было бы попросту разрушено и духовно выжжено. И свет этот тогда победно воссиял бы не в индивидуальном сознании человеческом, но в полной пустоте, над выжженным и раскаленным мертвыми развалинами того, что когда-то было индивидуальным природным человеческим сознанием. Такое случается в космосе, когда вдруг звезда вспыхивает сверхновой, и тогда она прокаляет свои планеты до состояния каменных мертвых глыб, к поверхности которой испаряется все это. Вот так же и мы, когда напрашиваемся на то, чтобы смысл духовный пришел в наше непосредственное сегодняшнее материальное состояние, мы как бы напрашиваемся, чтобы Слово Божественное вспыхнуло для нас этой сверхновой, не задумываясь о том, каким будет конец для нашего, так сказать, планетарного мира, духовного внутреннего. Даже сознание Сведенбурга, которое было Господом для такого служения специально, с самого его рождения, приуготовляемое и приспосабливаемое, даже это его сознание не было открыто смыслу этому непосредственно и немедленно. В этом сознании слой природного разумения за слоем были снимаемы Господом постепенно, и оно было вводимо во все более и более внутреннейшее разумение Священного Писания, но и при всем при этом это было разумение природное, просветленное, в котором и сквозь которое лишь просеивало разумение духовное и небесное. Это можно проследить изучая оставшиеся от Сваденборга рукописи, начиная с его дневника снов. Внимательному исследователю при прочтении этих рукописей приоткрывается тот путь, по которому Господь вел сознание престарелого натурофилософа, возводя его постепенно во все более и более внутреннее разумение Священного Писания. Думаю, что для многих из вас будет неожиданностью узнать, что у книги «Тайны небесные» была своя книга «Предтеча», где те же две книги «Бытие» и «Исход» были тоже истолкованы и также по внутреннему смыслу. Эта рукопись была издана впоследствии, уже в конце XIX века, под заглавием «Слово истолкованное» и представляет собой книгу в 8 томах, которая в сути своих толкований очень мало напоминает воспоследующие ей «Тайны небесные», что часто приводит многих неофитов новой церкви в сильное смущение умственное. А какое же из истолкований считать собственно смыслом духовным словом? Ведь сам Сваденборг в процессе ее написания с очевидностью относил книгу «Слово истолкованное» также к божественному откровению, которым раскрывается внутренний смысл Священного Писания. По этой причине очень многие в Новой Церкви не любят книг Сваденборга, которые не были изданы при его жизни и которые остались в рукописи, вроде того же дневника духовного, вроде того же слова истолкованного. И они страшно на них ополчаются, потому что оно разрушает их комфортное, установленное в их мозгах раз и навсегда представление о Слове, о Господе, о всех этих связях, как раз такое маленькое, которое хватает для небольшого личного культа, которое совершенно не разрушает их укоренившихся стереотипов и представлений и фактически не нарушает комфорта их жизни и мышления. Но так как эти книги есть, и так как, слава Богу, проведением Господним они были изданы, мы имеем возможность, может быть, разрушая свое маленькое комфортное бытие, приобщиться, однако, к подлинной правде, какой бы неожиданной и пугающей для нас она порядка, пожалуй, не было бы иногда. А суть вопроса, между тем, весьма элементарна в свете вышеприведенных рассуждений. Обе эти книги – это истолкование из смысла духовного, но «Тайны небесные» – это более внутреннейшее истолкование, в котором смысл духовный просеивает более ясно и четко сквозь формы рациональные и природные этого истолкования. Хотя просеивание это присутствует в обеих этих истолкованиях. Просто это истолкование разного уровня сознания и, соответственно, разного уровня духовного восприятия в сознании у Сваденборга. Ибо каждое из этих истолкований есть не собственно смыслом духовным слова в самом себе, за который их иногда ошибочно принимают, а природным отражением этого смысла в определенном уровне его восприятия в сознании Сваденборга. Отражением по законам соответствий или же природно-духовными соответствиями вещам чисто духовным и небесным, содержащимся в свете неба в этом смысле. Это можно сравнить как бы с двумя зеркалами. Одно более искажающее поверхность, другое менее, но оба это зеркало отражают один и тот же предмет. И если человек, видя изображение, но не подозревая, что это изображение, а принимая за сам предмет, будет указывать и спрашивать, как же так, один предмет может иметь одновременно две различные внешние формы, то для того, чтобы избавиться от этого, как ему кажется, парадокса, нужно лишь понять, что он имеет дело только с изображением предмета, которое дает о нем представление, но не, собственно, с самим предметом. Как такое происходит, было озвучено в книге о Священном Писании, что все и каждое, находящееся в природе, соответствует духовному, так же, как и все и каждое в человеческом теле, это было показано в творении о небе и об аде. Но как предметы божественные утверждают в мире свое существование в соответствиях, то и слово написано было в одних соответствиях. Почему? Как Господь говорил из своего божественного, то говорил он через соответствие. Ибо что от Божественного происходит, то в природе нисходит в такие предметы, которые соответствуют Божественному и заключают тогда во внутренности своей предметы божественные, именуемые небесными и духовными. То есть любой природный феномен, безразлично, органические формы человеческого тела, предметы животного, растительного или минерального мира, макрокосмические явления, галактики, метагалактики, или же явления микромира, атомы, электроны, волны, бегущие по вакууму. Все это существует лишь потому, что есть соответствием чего-либо духовного. Какового духовного оно является природным основанием, содержащим и опорой существования. Духовное этого природного находится в другой, раздельной степени творения и сообщается с этим своим природным исключительно посредством соответствия. По каковой причине ни природная степень не может войти в степень духовную, ни духовная степень в степень природную. А обе они существуют, каждая на своем уровне творения. И духовное влияет, то есть формирует природную, исключительно посредством соответствий. А природное на духовную, соответственно, никоим образом влиять не может. Ибо сообщение между причиной и следствием может быть лишь односторонним. И никак иначе. И при всем при этом это не два различных предмета. Это мы видим вот только, скажем, следствие в мире природном. В нашем сознании формируется ущербное представление о Вселенной как о части целого, которое мы воспринимаем за часть в абсолюте. Но духовное и соответствующему природное – это лишь две стороны одного и того же предмета. И если мы его не видим в комплексе, то есть его в духовное и в природное, то мы не видим предмета, а видим лишь его тень, которую принимаем за сам предмет, и действуем соответственно, пребывая в этом заблуждении. Соответственно, и слово «природное», или же слово «в мире природном», сообщается со словом «духовным», или же словом «в мире духовном», также исключительно по соответствию. Одно соответствует другому. Но это не два разных слова, но одно слово в двух своих степенях раздельных, или же в степени природной и в степени духовной. Слово в степени природной – это тело духовной степени слова. Природная степень – это его смысл буквальный, а духовная степень – это его смысл духовный. И обе эти степени слова обретаются не где-нибудь, а именно в человеческом разумении. Ибо Слово Божье – это определенная структура разумения в сознании человеческом. Духовное Слово – это божественное разумение духовное, или же ангельское, пребывающее в степени духовной творения. А природное Слово – это божественное разумение природное, пребывающее в степени творения природной. И вместилище всех этих разумений – это сознание человеческое в своих семи степенях бытия, которые были уже однажды описаны мною в проповеди «Семь степеней бытия», где все эти степени находятся одна над другой по степеням раздельным, и где небесный и духовный уровни этих степеней принадлежат в человеке единому Господу и есть в нем духовным разумением, или же духовным словом. Степень же природная, или же разумение природное в современном человеке разрушены. И есть поэтому не словом природным, или же природным божественным разумением в последних началах творения, но лишь какой-либо его частной профанацией. Именно это разумение природное и есть то человеческое божественное извращенное, которое Господь в человеке церкви берет и обращает, или же восстанавливает в процессе преобразования и возрождения в свое божественное человеческое прославленное, или же в божественное природное разумение в последних началах творения. Священное же Писание, или же текст на материальных носителях, это лишь самый внешний инструмент, посредством которых осуществляемого воздействия божественного исходящего Господнего, или же Его Святого Духа, на самую последнюю степень разумения простого человеческого, или же разумения разрушенного, погруженного в природности и чувственности, и поэтому закрытого для всякого воздействия сверху или же изнутри. Это как материальное эхо в предметностях композитных различных священных духовных прообразов божественного разумения, по соответствиям исполнявших от Господа сознание пророка, в котором пребывало слово в своем природном божественном разумении, от своего разумения божественного духовного. Если вернуться к тому, как это откровение происходило в сознании Сведенборга, то если внимательно и последовательно изучить его рукописи, и особенно ранние, вроде дневника снова, дневника духовного, где следы этого процесса несколько более заметны, нежели в последующих книгах, то там это выглядело приблизительно следующим образом. Господь исполнил сначала скрыто своим присутствием природное сознание Сведенборга изнутри. Этот процесс происходил всю его жизнь, вероятно, даже с самого момента его зачатия. Как нам известно, из латинского слова Господь после своего прославления присутствует в творении на всех уровнях – небесном, духовном и природном. В творении – это в сознании нашего человечества вообще – и всякого человека в частности. Не только Сведенборга, но всякого человека. Именно поэтому скрытому присутствию его божественного человеческого внутри каждого из нас мы и остаемся в мире в человеческом образе, более или менее человеческом, а не превращаемся в демонов во плоти или в нечто совершенно разрушенное человеческое. Этим свершившимся присутствием на уровне духовном и природном творения, собственно, и осуществляемо было спасение нашего человечества после первого Господнего пришествия. И это именно та плоть, которая присутствует в нас и символизируется таинством священного причастия, которое совершается. Люди часто задают вопрос, где же она, эта плоть Господа, после того, как Он воскрес, как Его апостолы трогали, как Он вознесся на небеса. Понятно, что не в мире духовном. Она в нас, в каждом из нас. Мы живем этой плотью. Она есть то тело, которое мы своей греховностью в себе постоянно разрушаем, как болезнь. Она есть наша жизнь природная сегодня. Но у Сведенборга и его простое человеческое было определенным образом подготавливаемо и контролируемо этим присутствием в четко определенные внешние формы, формы рационально-научного восприятия. Когда формы эти были приуготовлены, то Господь воссиял изнутри и начал постепенно преобразовывать простое человеческое восприятие у Сведенборга в свое божественное восприятие. Такое преобразование возможно потому, что простое человеческое восприятие не существует как вещь в себе, или же нечто от себя самого существующее. В каждом человеке это есть лишь индивидуальная разновидность частного проявления божественного природного восприятия, но принимающего формы в соответствии с формами восприемника. Как к примеру, не раз приводимому в латинском слове, один и тот же солнечный свет порождает из одних семян пшеницу, а из других терновник. И не только порождает, но и присутствует одинаково своей энергией жизни в каждом из этих растений все время их существования. У Сведенборга семенами таковыми послужили его природное познание. Сначала это были познания, связанные с его собственным, личным, особо Господом от рождения в нем приуготовленные. В дневнике снов видно, как пробуждающееся в сознании у Сведенборга божественное разумение дарует через божественную перцепцию абсолютно истинное разумение всех личных обстоятельств его жизни. И хотя там это разумение божественно-природное, но тем не менее, по соответствиям, в своей высшей степени, оно там является отражением разумения божественного духовного и разумение божественного небесное, которое там присутствует в едином комплексе. Хотя там и нет еще ни одного слова, ни о каких таких смыслах внутренних и духовных. И понять это можно лишь из анализа последующих книг латинского слова и сравнения с ними того, что было сказано в дневнике снов. Потом наступил черед семян, заимствованных из образов первых стихов Ветхого Завета. Божественное разумение природное исполнило эти познания и породило книгу о любви и поклонении к Богу. В ней мы имеем то же самое, то есть присутствие всех трех видов разумения божественного и уже относительно предметов, связанных с образами Священного Писания, то есть главы о творении, но все еще в контексте познаний натурофилософских. То есть происходит совершенствование проявления этого божественного разумения, но уже на более высокой ступени познаний природных. Затем наступает черед познаний из Священного Писания в их подлинной чистоте. Сваденборг в это время занимается возобновлением своих познаний в древнееврейском и древнегреческом языке, усиленно читает Священное Писание на этих языках, то есть приобретает эти познания заново. Начинается воссоздание книги, которую мы знаем как «Слово истолкованное». В процессе этого истолкования Сваденборг начинает все более и более чувствовать присутствие в своем сознании самого Господа в его человеческом образе. К этому времени относится явление Господа Сваденборгу, что называется «вживе» и «лицом к лицу». Это описываемо им при рассказах как некий исторический факт богоявления. Хотя само богоявление, естественно, происходило как внутренний элемент проявления в сознании его божественного разумения или как следствие исполнения его божественным рассудочным началом. Тут можно было бы привести параллели с богочеловеком Иисусом Христом, когда он в одних состояниях воспринимал себя как отдельного от Отца, беседуя с ним внутри себя, а в других – как живую манифестацию Отца, как своего собственного внутреннего духа. По мере завершения рукописи этой книги, Сваденборгу, так сказать, постепенно открывается вход в мир иной, или же в мир духовный. По мере того, как в его сознании божественное разумение совлекает все более и более внешние покровы природного, сквозь эти покровы все более и более просеивает разумение божественное духовное. Оно исполняет сознание Сваденборга, а само сознание благодаря этому все более и более ощущает себя зримо присутствующим в мире этого духовного божественного разумения. Сначала в его более внешних слоях, или же в мире духов, но постепенно, по мере совлечения покровов, что совершается уже при создании рукописи Тайн Небесных, которая есть следствием этого процесса, сознание его воспаряет в чистейшие слои божественного разумения духовного, а впоследствии и небесного. Понятно, что мир духовный – это не где-то там, и это не где-то в другом пространстве, и где-то в другом времени. Это лишь иные состояния, которые все собраны в человеке. Как попасть в мир духовный? Как попасть в какие-то небеса, в какую-то область? Такие состояния должны войти в тебя, и тогда они раскрываются внешними формами. Ты чувствуешь себя присутствующим в мире духа, в каком-либо обществе или на небесах. Но все это присутствует в формах, как бы содержащих в себе пространство и времена. То есть происходит как бы путешествие в некоем пространстве и через некоторое время. Но это только видимость, мы знаем. Потому что это все изменение внутренних состояний. Но тут важно разуметь, что это воспарение есть лишь процессом осознания того, что присутствовало с самого начала, а именно всего комплекса божественного разумения, как его природной, так и одновременно духовной и небесной составляющей. А иначе не было бы необходимой полноты ни тогда, ни впоследствии. Но поскольку вначале присутствие этого комплекса в его полноте было сокрыто от восприятия Сваденборга, то это присутствие во внешних проявлениях этого восприятия или же в текстах рукописи не прослеживается столь же ясно, как в его последующих творениях. Собственно, начало рукописи «Тайн небесных» и есть завершающая стадия этого осознания. Когда божественное разумение проявляется совершенно зримо и явственно просеивает через эти истолкования из смысла духовного. Когда Господь присутствует в разумении Сваденборга совершенно ощутимо для него, и он ясно понимает, что все, что он не истолковывает, он истолковывает от единого Господа и его божественным разумением. И когда на Сваденборга ополчается все вавилонское и драконье скопище в мире духовном, то оно ополчается на его личность, но по сути ополчается на присутствие Господня в этой личности. Ибо в этой личности и через нее осуществляется Господне посещение своей церкви, в частности, и нашего человечества вообще. Осуществляется Господне второе пришествие. И через это посещение и осуществляется затем страшный суд над нашим человечеством. Из сказанного видно, что рукописи, написанные Сваденборгом, являются результатом действия божественного разумения, которое действовало в его сознании на уровне природном через божественное природное, на уровне духовном через божественное духовное и на уровне небесном через божественное небесное. На уровне природном остались рукописи, содержащие как толкование из смысла духовного слова, опирающиеся на тексты Писания Ветхого и Нового Завета, так и видение из иного мира, плюс комплекс определенных историчностей, вроде описаний церквей древней и древнейшей, которые вообще были взяты из чистого визионерства. Но даже все эти видения из мира иного там описаны языком чувственным и природным, или же языком разумения природного, и для разумения природного. Ибо если бы они там были описаны языком духовным и в духовных понятиях, то не только не были бы воспринимаемы людьми, как существами мира природного, но даже не были бы ими наблюдаемы, как ненаблюдаемыми, к примеру, духи и ангелы. И какой тогда был бы смысл в этих книгах для мира и для церкви? Они навсегда остались бы в мире том и для того мира исключительно, и были бы нам в мире природном недоступны по определению. Ибо существовали бы в природной степени лишь в сознании Сваденборга и в виде остаточности, в виде невразумительных, недоступны ни для какого человеческого разумения рукописи, испещренных странными значками. Все эти книги носят одно общее самоназвание – «Небесное учение». Как это было определено в книге латинского слова, под градом Иерусалимом, сходящим от Бога снега, с неба, разумеется, его небесное учение. Небесное учение в этом контексте – это, по сути, небесное или же божественное разумение. Можно сказать, божественное разумение слова. Но, как мы уже показали выше, разумение слова и есть, собственно, самим словом. Духовное разумение – словом духовным, и природное разумение – словом природным в сознании у человека. И поскольку собственно человеческим или же происходящим от его соби бывает лишь разумение священного писания природное, ибо духовные степени в человеке принадлежат исключительно единому Господу, то можно сказать, что учение из слова человеческое и учение из слова божественное, или же разумение из священного писания человеческое и разумение божественное слово, различаются в человеческом сознании как простое человеческое, или же человеческое божественное извращенное, и человеческое божественное, или же человеческое божественное восстановленное и прославленное, из которого развеяно все просто человеческое природное, замененное после этого природным божественным разумением от Отца или же божественного от вечности. То есть не происходит превращение простого человеческого разумения в божественного механистически, а простое человеческое разумение лишь подготавливает почву
И когда почва готова, то на эту почву нисходит божественное просветление, развеивает полностью все остаточности, которые были в этом человеческом разумении. И вместо него воцаряется на его месте разумение подлинное, божественное, природное, происходящее от вечности. То же самое, что происходило в первом пришествии, когда в процессе воскресения Господа простое человеческое было в нем полностью рассеяно, и он получил человеческое природное от Господа, а не преобразовал от Марии человеческое в божественное человеческое. Вот это очень важно понимать. И то же самое происходит при возрождении человека. Не его собь превращается в божественное в нем, а на этой собе, как на скелете, нарастает новая божественная плоть, которая в нем принадлежит исключительно единому Господу. Связь понятия «небесное учение» с понятием «смысл духовное слово» раскрывается из следующей цитаты. «Духовный смысл слова теперь Господом открывается, потому что учение подлинно истинного сообщается отныне посредством откровения. И это самое, а не другое учение согласуется с духовным смыслом слова». Тут сообщаемое ныне учение, или же небесное учение, по сути, есть истолковыванием священного писания из божественного разумения. Или же разумение, оно же смысл слова природный в сознании человеческом. Изначально сознание Сваденборга, а впоследствии и у всякого преобразованного и возрожденного человека новой церкви. Разумением, которое согласуется с духовным смыслом слова, или же в котором разумение божественное духовное пребывает по соответствиям в формах природных, рациональных, разумения божественного природного. Откуда следует, что оставшиеся нам от Сваденборга книги и рукописи небесного учения есть феноменами, отражающими в формах композитных священные образы и формы духовные божественного разумения в его абсолютной полноте или же воплощенным предвечным, или же воплощенным предвечным Господним Словом, воплощенным для нас в этих формах композитных в новое священное писание. И, соответственно, главная ценность всех этих феноменов, оставшихся нам от природной деятельности сознания человека по имени Эммануил Сваденбург, заключается в том, что они являются порождениями действования непосредственного божественного разумения Господа нашего Иисуса Христа. И в образах этих текстов пребывает эхо этого божественного разумения. Ближайшее к восприятию нашему эхо – это эхо божественного разумения природного, но в котором в комплексе пребывают действования божественного разумения духовного и божественного разумения небесного. И ценность этого эха в том, что оно может преобразовать наше разумение в образ божественного разумения природного. И по мере нашего возрождения этот образ через внутреннее просветление и исполнение светом небесным может постепенно превращаем быть также и во внутреннее подобие этого божественного разумения уже в его едином комплексе, содержащим в себе степени природную, небесную и духовную. А поскольку разумение божественное природное есть смыслом слова природным, а разумение божественное духовное есть смыслом слова духовным, то таким образом в нашем сознании может быть потенциально укоренено и открыто божественное слово в своей абсолютной полноте, в мире природном – в полноте смысла своего природного, и в мире духовном – в полноте смысла своего духовного. И лишь такое укоренение или такое природное божественное разумение слова в полноте своей
и сможет содержать в себе по соответствиям божественное разумение духовное или же смысл слова «духовный», а отнюдь не простое человеческое разумение, происходящее от особи человеческой, даже если это разумение и пропитано насквозь природными познаниями о смысле духовном слова и истолкованиями из этого смысла, а заимствованным разумением этим и с текстом нового божественного откровения, подписанных именем Эммануила Сведенбурга. Ибо тексты эти сами по себе есть не более чем феноменами природными, и в простом природном человеческом сознании их восприятие и разумение также не более чем просто природное разумение и восприятие. И не более того, как бы там самомнение человеческого восприятия не пыжилось бы и не надувалось бы при их прочтении, восприятии и укоренениях в познании своей памяти природной. Природное же – это всегда не более чем просто природное. А природное нельзя очищением приблизить к духовному настолько, чтобы оно стало духовным. Они отличаются как предшествующие и последующие, между которыми не бывает конечного соотношения. Ведь предшествующие и последующим, как причина вследствие, и последующее происходит от предшествующего, как следствие из причины. Вот почему одно совершенно невидимо другому. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах, и оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, он входит, обитает в нас и низвергает души в ад. Освободи нас, Господи. Аминь.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Сказано, что вот вместе небесного слова, что люди которые воспалены собственной совестью, иногда даже представляются более духовно просветленными, чем не сильно духовно просветленными. Потому что их совесть заставляет их делать как бы большие дела. Как прыгать, как лягушка прыгает повыше, повыше, вот она схватила там червячка и побежала, всем показывает, вот какая, какая лягушка, посмотрите на меня, какая путешественница.
Получается, история каждого исследования тоже природное изменение, она выпивалась, очищалась, и так же не пишет, что вот почему вот так не сходит, почему так, ну, не было веры, то есть единственное, что это такое. А вот я не сразу признавал, что не пишет, Бог потом, хоть и не знаешь, что
Но он тебе говорит, это как бы снимается вокруг, вокруг, чтобы шло просветление. Вот, например, когда Господь ангелом приходил к апостолу, он не единственный церковь, это просто ему надиктовывалось. И это шло не его понимание, он не понимал, что он пишет, он как бы так, как-то он находился в состоянии транса и записывал свои книги, особенно такие пророки. А сами ничего в изменении не стало после этого. То есть их инструмент чисто использовали. А у Сольденборга все шло именно через его разумение постепенно просветление. Да, да, естественно. Ну, это есть в каждом. Человек не мог бы существовать, если бы не было всех этих степеней. У меня была такая пропись, 7 степеней бытия. Просто нам не принадлежат эти высшие уровни, мы их не осознаем в себе. Они есть, но мы их не осознаем, они нам не присваиваются.
Но пока мы земле не осознаем, а там?
Нет, если они не открыты, то и там не осознаем. Потому что ангелы есть при каждом, и духовные, и небесные. И они есть вот в нашем человеческом существовании. Но наша личность может с этими ангелами ничего, она вот как паразит, он в яблоке живет, он не в яблоке живет, но он паразит. Червяк. Он к яблоку не имеет никакого отношения, только его порт. Вот так же и мы. Мы же червяк, который живет в нижнем уровне. Большим частью мы только порт, потому что мы находимся сверху. И наоборот, нам кажется, что вот это все наше, и не гордятся. Вот я такой здоровый, я такой умный, я такой талантливый. А это не наше, это заимствование. Но мы думаем, мы себе заслугу присваиваем. Но не присваивая талант, человек присваивает только тогда, когда он пускает его в служение хорошее. То есть, например, у кого-то талант в писательстве. Один ходит и пишет там, какие-то прекрасные, душевно полезные вещи, а другой его использует, пошел там, в какую-то политическую партию, устроился, какие-то агитки, когда порнуху пишет, все. И на этом балке делает большие. Все, и вот он свой талант использует, он разносит. И талант-то тот же, что того, что и того. Но тому он присваивается в виде добра, а тому он, наоборот, только присваивается в виде зла. Вот так и присутствие степеней духовной и небесной в человеке.
Если Господь говорит,
нам присваивает, ну что, знаете, человек, если Господь позволил нам присваивать только степень, то мы бы обратили их во зло. Поэтому он их держит помимо нашего сознания.